Иван Захарченко. Северная Корея. Прошлое и настоящее закрытого государства. Хроника и воспоминания о жизни и работе в КНДР. Читает автор. Предисловие. Еще студентом Института стран Азии и Африки при МГУ после третьего курса мне довелось поехать в Пхеньян, столицу КНДР, на полугодовую языковую практику в университете имени Ким Ир Сена. Взахлеб занимаясь востоковедением, я осваивал корейский язык, культуру, этнографию Кореи. Эта поездка стала моим первым соприкосновением с зарубежной Азией. Став после окончания института журналистом по действующей тогда системе распределения, осенью 1987 года был направлен в Северную Корею корреспондентом агентства новостей ТАСС. После 4 первых лет работы в Пхеньяне мне выпала возможность открывать карпункт в Южной Корее вслед за восстановлением отношений Советского Союза с этой закрытой для нас ранней страной. Так я стал первым советским журналистом, обосновавшимся в Сеуле. Проведя 3 года в Южной Корее, я вновь на какое-то время был направлен в КНДР, где пробыл еще год с небольшим. Таким образом, в Пхеньяне мне довелось жить и работать в общей сложности более 5 лет, как при первом президенте КНДР Ким Ир Сене, так и при его сыне и преемнике Ким Чен Ире, что позволило лучше понять, что общего у Северной Кореи с Южной и чем они не похожи. Побывать в КНДР удалось почти везде, преодолевая многие километры автомобильных и железных дорог, карабкаясь в горы, беседуя с людьми, посещая заводы и школы, наблюдая за жизнью простых людей. Увиденное и услышанное я записывал в дневник, насколько хватало времени и сил после ежедневной работы, прочесывания газет и журналов, переводов важных статей, передачи новостей о стране, изучению которой посвятил фактически всю жизнь, даже когда находился за пределами Кореи. Мои дневники и заметки легли в основу этой книги, в которой я надеюсь максимально подробно описать жизнь северных корейцев с начала 80-х годов прошлого столетия. Расскажу, что я видел и слышал в их стране, которая во всем мире считается отшельником, одной из самых закрытых в мире. Информация о ней всегда страдала перекосом. Во времена СССР было принято говорить только о позитивном опыте КНДР, а когда началась гласность и перестройка, все внимание перешло на опыт Южной Кореи. До этого южнокорейская тема в отечественных публикациях была в тени, за исключением случаев репрессий против народа со стороны сеульской диктатуры и военных приготовлений против Пхеньяна. Писать с положительной точки зрения о Северной Корее с 90-х годов стало не принято, несмотря на то, что для России она продолжала оставаться дружественной страной. Демонизация северокорейской действительности в западных странах как под копирку распространялась и у нас в средствах массовой информации, отражая стереотипы о КНДР у ее противников. В этой книге я попытался нарисовать портрет северокорейского государства без прикрас, но и без преуменьшения усилий и терпения жителей КНДР, человеческое общение с которыми всегда оставляет самые добрые чувства. Университет. Завершался 1982 год. В СССР подходила к концу эпоха Леонида Ильича Брежнева. Советский студент после окончания всего лишь 3 курса отправляется за границу по линии Министерства высшего образования СССР. Предстоящие полгода кажутся необычайно долгим периодом времени для самостоятельной жизни. Вместе со всей корейской группой, а нас всего было 5, получая первый в своей жизни загранпаспорт, визу в КНДР и разрешение на выезд из Советского Союза. Разрешение давали в ЦК Компартии в виде круглой печати в паспорте с указанием, до какого срока надлежало выехать за границу. В нашем случае это был 1 месяц, в течение которого можно было покинуть Советский Союз. Незадолго до отлета в Министерстве высшего образования в Москве для нас провели инструктаж, на который также подъехали 2 девушки из Ленинградского государственного университета, направлявшиеся в Пхеньян. После инструктажа нам вообще расхотелось куда-либо лететь. Почему-то нам было сказано, что в КНДР, проживая в общежитии, мы не будем друг с другом видеться. Фотографировать что-либо не дадут, а правила одежды предусматривают, что джинсы носить нельзя, а женщинам вообще запрещено надевать брюки, только платья и юбки. Последнее замечание про брюки я потом многократно читал и из иностранных источников, хотя штаны традиционно представляют собой часть одежды кореянок, особенно бабушек. Да и молодежь ходила, и в брюках тоже никаких ограничений в плане одежды на самом деле, во всяком случае, для нас не было. Фотографировать вполне дозволялось, общаться друг с другом так никто и не запрещал, что бы нам тогда ни говорили во время инструктажа. Итак, получив билеты Аэрофлота в Министерстве образования, через пару дней мы загрузились в забитый до отказа самолет в аэропорту Шереметьево-2 и полетели в Пхеньян. Хотя до того 3 года мы изучали корейский язык и культуру, историю, географию Кореи в институте, мы все же летели фактически в неизвестность, только теоретически представляя себе, что это за страна — Корейская Народно-Демократическая Республика. Осень была в разгаре, спустившись по трапу самолета, долго кружившего перед посадкой в аэропорту Сунан близ Пхеньяна, я чуть было не потерял сознание от духоты и жары. Воздух звенел щебетанием цикад, очередь пассажиров выстроила, чтобы зайти в здание аэропорта для оформления пересечения границы, и разница в климате с Москвой дала о себе знать. Солнце пекло гораздо сильнее, чем когда-либо мне приходилось к тому времени на себе испытать. Заполнив талон прибытия и таможенную декларацию, мы прошли через паспортный контроль. Получив чемоданы, сели в специально присланный за нами автобус и поехали в Пхеньян, в общежитие для иностранцев, обучающихся в университете имени Ким Ир Сена. Все вокруг было покрыто зеленью. Вдоль дороги шли женщины в брюках, даже не ведая, что иностранцы почему-то думают, что в КНДР это запрещено. Дорога заняла около получаса, и мы высадились у общежития, серого 4-этажного строения советского типа. На входе внутри сидел диспетчер за стеклянным окошком. Справа по коридору был кабинет коменданта общежития, которого звали товарищ Мэн. Коридор вел в столовый магазинчик, где продавали сладости, сигареты, спиртное, включая стеклянные фляжки с французским коньяком и шотландским виски, а также какую-то одежду, стиральный порошок и разные мелочи из предметов туалета. В общежитии жило много китайских студентов и одна сплоченная группа из полпотовской Камбоджи. Полпотовцы с нами даже не здоровались. А также один приветливый монгольский студент по имени Сухебатор. Потом подъехали наши сверстники из Восточной Германии, то есть ГДР. Постепенно китайские студенты, учившиеся на музыкально-хореографическом факультете университета Пхеньяне, тоже стали с нами общаться на корейском языке, но старались не особенно в этом светиться, так как их учителя тоже из Китая не одобряли контактов с советскими гражданами. Это неудивительно, тогда Китай уже вступил на путь реформ после эпохи культурной революции, но сближение с СССР пока не произошло. Некоторых из нас селили в одной комнате с корейскими студентами, чтобы те могли практиковаться по-русски, а заодно и присматривать за нами. Такой сосед по-корейски называется тонсуксен, то есть руммейт. Видя, как мы общаемся с китайскими сверстниками, корейцы тонсуксены на ухо шептали «Не водитесь с китайцами». Но вопрос, почему, они заговорчески отвечали «Как почему? Это же китайцы». Я не исключаю, что тонсуксены, проживавшие с китайцами, таким же образом советовали им не водиться с русскими. В то же время мой тонсуксен относился ко мне с уважением, время от времени я покупал ему сигареты в советском посольстве, и он тайно их курил, так как корейским студентам это открыто делать не разрешалось. Впоследствии он стал работать в туристическом бюро с русским языком. Я узнал об этом, увидев его в аэропорту, встречающим туристов 10 лет спустя. В столовой общежития кормились мы все вместе, и китайцы, и советские студенты, и немцы, поскольку китайцев было раза в 2 больше всех остальных, они привезли с собой и повара, который искусно готовил, причем как китайские, так и европейские блюда. Но были еще и корейские тетушки на кухне, благодаря которым мы, студенты из СССР, впервые ознакомились с кухней Кореи, привыкли к ней, прося давать нам только местные блюда. Особенно вкусными были вареные пельмени, корейские салаты, разного рода лапша. Можно было брать добавки, если не наелся. Питаться в столовой иностранцам довелось все вместе. Но чтобы учиться, корейцы распределили нас по национальному признаку. Студенты из СССР занимались корейским языком в группе отдельно, немцы отдельно, китайцы тоже в своих группах, но у них, среди всего прочего, была программа корейского музыкального искусства. Занятия шли в одном из корпусов университета, но не в главном здании, а в новом строении. От общежития пешком было идти до него 5 минут, переходя через дорогу. Учили главным образом только язык, никакой идеологии и пропаганды. Каждую пятницу наш главный университетский преподаватель Ким Бён Му, всегда улыбающийся человек в очках, приходил в общежитие посидеть с каждым студентом, выслушать его пожелания, дать советы по корейскому языку. Как и все, я угощал его сладостями и чаем. Не возбранялось подать и чарку водки или бутылку пива. В посольстве СССР в Пхеньяне был магазин, в котором можно было купить товары из Хабаровска и Москвы, в том числе водку и коньяк, но мы, студенты, Особо ни в чем не нуждались, поскольку все, что нужно, было в общежитии. Стипендию советским студентам выплачивали в посольстве СССР в корейских вонах. На бумажной банкноте достоинством в одну вону был выведен лозунг «Сесане пуром обсора» — «Нечему завидовать на свете». Он отражал идеологию идей Чучхе, которая лежит в основе жизни северных корейцев. На эти деньги мы и жили. Недалеко от общежития, в крохотной фруктовой лавке, мы покупали вкуснейшие яблоки. Таз таких яблок стоил 3 воны. Больше нигде мне не доводилось пробовать таких сладких и хрустящих яблок, как тогда в Пхеньяне. Учитель Ким Бё Му начинал урок с разбора домашних заданий, а мы внимательно вслушались в быстрый темп его речи и ждали оценок. По-русски учитель Ким говорил не очень хорошо, но если чье-либо сочинение ему не нравилось, он восклицал, высоко вскинув брови. Это писала лентяйка. Сказанное учителем означало, что больше, чем на 4 рассчитывать не приходилось, а 4 в КНДР — самая плохая оценка. Лучшее, что вообще можно было получить, — это 9. Десятки удостаивались лишь немногие, то есть те, кто знал материал, что называется, на 5+. По крайней мере, из нас никто не мог похвастать такой удачей. Когда мы выходили на улицу, проходящие мимо школьники, непременно маршировавшие строем, останавливались, громко здоровались и, снимая шапки, кланялись. Но бывала и другая реакция. Дети чуть поодаль, завидя чужеземца, со смехом кричали «Бегукном!» и на стражка. Так, с одной стороны, демонстрируя гостеприимство, дети невольно обнаруживали свое истинное отношение к чужакам, которое, впрочем, можно наблюдать и не только в Корее. Метро было главным средством передвижения у нас, студентов, по Пхеньяну, а маршруты в основном пролегали от общежития до посольства и магазина для иностранцев. Куда-то еще ездить смысла никакого не было. Пхеньянское метро состояло из 2 пересекающихся линий. Эскалаторы уносили пассажиров глубоко под землю, видимо, поскольку в метро, как и в Советском Союзе в старые годы, станции играли роль бомбоубежищ. Вагоны поездов были короче московских, но внешне очень были похожими. Однажды мы видели, как рядом в поезде подземки ехала уже очень пожилая бабушка в корейской одежде, но лицо у нее было совершенно русское. Мы посмотрели друг на друга, и бабушка грустно потупила взгляд. Возможно, когда-то она вышла замуж за корейца и переехала в Северную Корею навсегда. На работу в Пхеньян. Почти 5 лет спустя после стажировки в КНДР по университетской линии, закончив ИСА по специальности филолог-востоковед с корейским и японским языками и поступив на работу в ТАСС, я был направлен на корреспондентскую работу в Пхеньян. В 1987 году в Советском Союзе был взят курс на укрепление связей с социалистическими странами, и в Северной Корее была введена дополнительная ставка старшего редактора. Так я смог отправиться в эту страну 2 года спустя после прихода на работу в агентство. Командировка была рассчитана на год, но затянулась на несколько лет, поскольку меня продлевали каждый раз на новый срок. Руководил тогда отделением ТАСС КНДР известный кореевед Александр Захарович Жебин. За 5 лет, прошедших после университетской стажировки, в северокорейском государстве успели произойти кое-какие перемены. Они коснулись не только облика Пхеньяна, в котором были построены новые улицы, но и денежных знаков. Прежние воны, которые мы получали в виде студенческой стипендии, остались в обращении только у местного населения. Иностранцы из социалистических стран, в том числе Советского Союза, получали и могли использовать бумажные банкноты с синими печатями, а твердая валюта обменивалась на банкноты с красными печатями. По этим печатям деньги в КНДР стали называть синими и красными, в отличие от обычных народных вон. Помимо бумажных денег, в КНДР в обращении были круглые алюминиевые монетки. Валютные помечали звездочками 1 или 2, в зависимости от того, на какую валюту их обменивали. Отоваривать синие воны можно было где угодно, кроме валютных магазинов типа «Рагвон», в переводе «рай». Там требовались воны с красной печатью. Кроме него, было еще несколько валютных магазинов, например, «Тэсон» в Восточном Пхеньяне. Изменения были связаны с принятием в Северной Корее в 1984 году закона о смешанных предприятиях, который разрешил совместный бизнес с другими странами, в том числе с Японией. Официальных отношений КНДР с Японией не имело, но японские корейцы могли поддерживать связи с родиной их предков через ассоциацию Чосон Чонрён, по-японски Чосэн Сорэн, генеральную ассоциацию корейцев в Японии. Деньги, появившиеся у КНДР от внешнеторговой деятельности стали обменивать для внутреннего оборота на сертификаты, подобно тому, как в бывшем Советском Союзе были в ходу чеки внешпосылторга. Отоваривать валютные воны могли в спецмагазинах, куда поставляли импортные товары, в ресторанах международных отелей. Такие магазины создавались и не только в Пхеньяне, но и в других городах КНДР. В восточной части столицы, в дипломатическом городке, действовал также специальный магазин для иностранцев под названием «Пхеньян», в котором в основном и покупали сотрудники посольств продукты и промтовары как на красные, так и на синие валютные воны. Из продуктов там можно было купить хлебы, квадратные батоны белого хлеба, булки пан, свежее молоко, сладости. В мясном отделе была свинина, вырезка из свинины, копытца, языки, хвосты, уши, печень, почки и прочие продукты. Из рыбы была скумбрия и терпук, форель, все в замороженном виде. Продавались кальмары, осьминоги, камчатские и волосатые крабы, креветки. Овощи попадали на прилавки магазина в основном корейские. Даже свекла была странной. Ее срез был покрыт розовыми и белыми кружками. Но в целом в ассортименте было все, что нужно, если не обращать внимания на то, что привычные для европейцев огурцы заменяли китайские длинные, которые по вкусу имеют отличия, но незаменимы в китайской, корейской или японской кулинарии. Что всегда было в избытке и отменного качества, это кимчи из листовой пекинской капусты. Продавщицы выписывали чек «памме чомпё» на длинной полоске бумаги, на которой красной краской были отпечатаны две одинаковые таблички. Одна из них отрывалась и оставалась в кассе при оплате товара, а другую вновь предъявляли продавщицу. На чеке указывалось наименование товара, количество, стоимость в вонах, а также была графа для отражения стоимости в иностранной валюте. Ниже нужно было указать отдел продаж и число. Сделка утверждалась крохотной круглой печатью с именем кассира. Несколько лет спустя были отпечатаны новые банкноты, причем те, что красного цвета, обменивались на валюту соцстран, а сине-зеленые — на доллары, иены, фунты стерлингов и прочие валюты капстран. В обычных магазинах для корейцев свободной продажи товаров было немного, в основном они распределялись по талонам. Поэтому, когда я заходил в какой-то магазин для простых корейцев и хотел купить какой-то товар с витрины, то, как правило, получал ответ — этого нет в продаже. Исключения составляли книжные магазины. А с покупкой книг проблем не было, хотя выбор был не очень большим. Время от времени на полках магазина можно было найти интересные книги по Корее. Горы на ровной земле. Каждое утро, часов 6 по улицам столицы КНДР Пхеньяна, проносится шум метел. Уборка возвещает начало нового дня для 3 миллионов ее жителей вместе с ближайшими уездами. Затем пхеньянцы выходят на улицы делать утреннюю зарядку. Согласно старым летописям, история столицы КНДР началась с 247 года строительством крепости на горе Тесонсан на северной окраине нынешней территории города. В 427 году в Пхеньян была перенесена столица государства Когурё. На горе Моранбон, в центре современного Пхеньяна, в VI веке началось строительство города Чанансон, куда переместилась столица Когурё в 586 году.